говорит Радио Свобода. Участница группы «Пусси Райот» Мария Алехина задержана за одиночный пикет у здания ФСБ в день столетия создания ВЧК.
Написали «С днем рождения, палачи», так как всем известно, что такая организация, как ФСБ, берет свое начало от такого человека, как Дзержинский.
Новая книга историка Никиты Петрова о рядовых исполнителях приказов о массовых казнях в годы сталинского террора.
Одно дело, когда мы рассказываем вообще о каких-то там расстрельщиках, а другое дело, когда мы рассказываем о конкретных людях. Вот человек, вот его судьба, биография, вот его фотография.
Кто получает и кто не получает политическое убежище на Украине?
Манера решать все, там, революционная целесообразность или там политическая целесообразность и полное наплевательство на право – это абсолютно неверный путь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 декабря. Итак, в Москве у здания Федеральной службы безопасности была задержана участница группы «Пусси Райот» Мария Алехина, которая развернула баннер с надписью «С днем рождения, палачи». Активистка Ольга Борисова, также участвовавшая в акции, рассказала правозащитному порталу «Медиазона», что вместе с Алехиной были задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Их доставили в Мещанский отдел полиции. Акция была приурочена ко дню работников органов безопасности. Ровно 100 лет назад, 20 декабря 1917 года, была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. Преемницами этого ведомства являются как сформированные в Советском Союзе НКВД и КГБ, так и действующая в современной России Федеральная служба безопасности. С Марией Алехиной побеседовала Наталья Джампаладова.
Мы решили сегодня выйти к зданию ФСБ и поздравить чекистов. Поскольку, как все знают, 20 декабря считается их праздником. Написали «Днем рождения, палачи», так как всем известно, что такая организация, как ФСБ, берет свое начало от такого человека, как Дзержинский, который являлся одним из главных палачей. И сейчас, несмотря на то, что лицо системы, может быть, стало несколько другим, но смысл остался тем же. Держали, проводили в приемную ФСБ. У нас состоялся непродолжительный разговор с ФСБшниками. После этого нас свезли в ВД, ВД Мещанский, и мы здесь сейчас сидим.
Какая была формулировка, почему вас задерживают? Вы же были с одиночным пикетом.
Формулировки на самом деле не было. Вот, то есть у меня был один разговор, который я не записала, потому что он достаточно смешной, с ФСБшником в приемной. То есть у нас на плакате было написано «С днем рождения, палачи». Он спрашивает меня, у вас что, родственников репрессировали? Я говорю, ну, не только родственников, я говорю, сама сидела. Он спрашивает, а что? Я говорю, ну, твоя песня «Пародия с Путин Прогони» в ХС. Он говорит, ой, вы что, тебе спусирают? Я говорю, ну да, я спусираю. Он говорит, да, ну тогда это пожизненно. Как-то вот так. Ну, мне кажется, они сильно нервничали, потому что как-то ожидали друг от друга, что надо было нас задержать раньше и вообще как-то этого не допустить. У меня была небольшая паника. Но в целом, я думаю, что ни одному человеку, как человеку, неприятно было бы сознавать себя палачом. И любую форму, кто не носил, человеческое у нас есть. И мне кажется, ФСБ в данном случае не исключение. Вот. Но здесь речь идет именно о системе, той, какая у нас сейчас есть. Потому что это прямое наследие КГБ. И мы просто лишний раз об этом напомнили.
Ну вот, насколько я видела, помимо вас были еще какие-то люди на этой акции, но почему-то задержали только вас. Вот у вас есть какое-то объяснение этому?
Чудеса. Как я могу объяснить, я же сама себя не задерживала. Со мной на акции лежал плакат Оль Борисова, моя подруга, тоже участница коллектива «Пусси Райот».
Что сейчас происходит в Мещанском УВД?
Я собираюсь пойти покурить.
А полицейские предъявляют вам какие-то обвинения?
Пока они находятся на стадии исполнения бумаг, мне кажется. Но сейчас там должен прийти адвокат, и я думаю, что что-то прояснится. Просто он достаточно долго сюда пытается попасть. Вот, пока не очень выходит, но я думаю, что все будет хорошо, и он просто сейчас зайдет.
С участницей группы «Пусси Райот» Марией Алехиной беседовала Наталья Джампаладова. Позже стало известно, что Мария Алехина оставлена под стражей до суда по ее делу. Итак, как мы уже упомянули, сегодня исполнилось 100 лет со дня основания карательных органов советской власти. Тогда, в конце 1917 года, они получили название «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем», сокращенно ВЧК или просто ЧК. Эта устрашающая аббревиатура вскоре стала известна по всей стране, как и более поздние названия того же учреждения – ОГПУ, НКВД, КГБ. В интервью «Российской газете» накануне чекистского юбилея глава ФСБ России Александр Бортников заявил: «Открещиваться от слова «чекист» — это все равно, что предать забвению поколение наших предшественников. Что ж, не будем предавать их забвению. Возможно, наиболее широко известное в мире злодеяние советской карательной машины — это расстрел весной 1940 года более чем 20 тысяч граждан Польши, в основном пленных офицеров, в Катыни под Смоленском и еще нескольких местах на территории России и Украины. Виновные в этом преступлении, от рядовых исполнителей до высшего руководства Советского Союза и НКВД, хорошо известны. Практически полный список причастных к Катынскому преступлению представляет собой секретный приказ, изданный 26 октября 1940 года о награждении большой группы сотрудников НКВД за выполнение некоего особо важного задания. Как отмечается в вышедшей недавно книге «Награждены за расстрел», легко установить, что этим заданием был расстрел польских пленных в Смоленской, Калининской и Харьковской областях. Автор книги, российский историк, заместитель главы научно-информационного совета общества «Мемориал» Никита Петров, рассказал о своем исследовании в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Никита, ваша книга построена на изучении биографии сотрудников НКВД, причастных к расстрелам польских офицеров в Смоленской, тогдашней Калининской и Харьковской областях. При этом, насколько я понял, главной уликой, позволяющей говорить о причастности вот этих конкретных людей к этому преступлению, вы считаете секретный приказ 40-го года о награждении большой группы сотрудников НКВД за выполнение некоего особо важного задания. Понятно, что никакие поляки в приказе не упомянуты. Почему вы считаете, что эти награжденные — это фактический список палачей?
Ну, здесь все очень просто. Во-первых, до того, как я за это брался, никто особенно список не анализировал на предмет, что это за люди, какие они должности занимали. В преамбуле приказа прямо сказано за выполнение специального задания, и это сотрудники НКВД Смоленской, Калининской и Харьковской областей. Мы прекрасно понимаем, что расстрелы состоялись именно там. Но это то, что называется косвенное, наша догадка. А действительную природу этого приказа открыл на допросе начальник управления, бывший начальник управления НКВД по Калининской области, Токарев, который говорил в начале 1991 года съемочной группе, которая пришла от прокуратуры и, соответственно, с допросом, он говорил: вот там всех наградили, кто проводил это убийство, а меня нет, меня в этом списке вы не найдете. Но для прокуратуры тогда это была вообще новость. Они вообще не знали, что такой список существует. А он им сказал: а вы поищите в архивах, вы найдете, был такой список. Наградили всех. И рассказал о механизме составления этого списка, о том, что непосредственно Блохин, комендант, который выезжал в Калинин для проведения расстрелов, как раз проводил эти представления. И Кабулов был против именно Токарева, потому что Токарев до этого отказывался. Ну, не отказывался, а говорил, что для меня это новое, это я в этом деле слабоват, я боюсь, что я подведу. Одним словом, Токарев сообщил очень важную вещь следствию, а следствие потом, безусловно, в архиве нашло именно этот приказ и никакой другой. Но это, как говорится, уже прямая, я бы сказал, наводка прямое, указание на этот приказ. А помимо того, о чем говорится в приказе и какой контингент перечислен в приказе, могу еще одну вещь сказать. Я довольно много видел приказов за те времена о награждении сотрудников. И с двумя нулями совершенно секретный приказ обычно бывает про работников, которые отличились за границей. То есть нельзя имена эти разглашать, поэтому они идут совершенно по секретному приказу. Сотрудников, надзор состава тюрем, шофера, все, кто есть в том приказе, о котором мы говорим, награжденных за коты, работники комендатур, они всегда шли обычными открытыми приказами. Причем всегда награждали оружием, значками почетного чекиста, а здесь только деньги. То есть ничего такого, что могло бы оставить, что называется, на груди приметный знак того, что человек был за что-то премирован и награжден. Одним словом, совершенно секретный характер этого приказа, он уникален. Другого такого в истории нашей страны не было.
Какую сумму?
Нет, награждали разведчиков. Угу. Суммы здесь были очень простые. От месячного оклада до 800 рублей.
Вот вы упомянули Дмитрия Токарева, действительно он занимает в вашей книге, его показания занимают большое место. При работе с его показаниями вы поняли, какие мотивы этим человеком, так сказать, руководили? Вот он уже тогда, насколько я понимаю, был очень старым человеком. Это что? Вот на склоне лет, уже на пороге, так сказать, на краю могилы решил покаяться, или там какие-то другие были побудительные мотивы?
Нет, то, что касается побудительного мотива, он очень прост. Дело в том, что Токарев прекрасно понимал, что к нему пришли официальные люди, а к нему пришли, кроме того, официальные представители управления КГБ по Владимирской области, это все во Владимире происходило, и есть, собственно говоря, санкции на этот разговор, тут нечего таить. Он, конечно, мог бы, как Супруненко, пытаться вывернуться, но и Супруненко это не получилось. Он все переваливал на то, что кто-то другой принял решение. Токареву легче было признаваться, потому что это не его решение. Он лицо вынужденное выполнять подобное распоряжение, но он прекрасно знал, что его не наградили за этот расстрел, потому что вообще начальники управления НКВД и Смоленской, и Калининской, и Харьковской областей это были новоназначенные люди. А для того, чтобы проводить эти расстрелы, приехали люди из Москвы, из комендантского отдела, и старшие оперативные начальники. К Токареву, например, приехал заместитель начальника главного транспортного управления Тинингов. Вот он за все и отвечал. И Токареву в этом смысле легко было признаваться. Так что побудительный мотив у него не облегчить душу. Если уж к нему пришла прокуратура, то понятно, что придется рассказывать.
При работе с вот этим большим массивом биографии НКВДшных сотрудников вы потом с мотивом именно не облегчить душу, а как-то раскаяться, с какими-то внутренними их переживаниями не сталкивались? Или все они были убеждены в том, что ну что, все правильно, партия сказала надо, мы свое дело исполнили?
Конечно, реакция каждого из них была очень индивидуальной. Были люди, которые не сожалели, для которых это было ремесло. Ну, такие люди, как Блохин, но он не дожил, конечно, до времени расследования. Как правило, все коменданты, которые и сотрудники спецгруппы Блохина, кто участвовал в этих расстрелах, кто разъехался вот в три области, они не дожили до времен перестройки. А мелкие расстрельщики, надзиратели, для кого это было вновь, потому что не всегда надзиратели привлекали к расстрелам, здесь формировались именно эти группы на местах. Многие переживали, и есть даже случаи, когда они кончали жизнь самоубийством, как, например, один из сотрудников Смоленской области, это и есть об этом в книге. Есть те, кто спивался, есть те, кто по пьяному делу даже сыну своему говорил о том, что я все-таки много убил поляков. Вы сами понимаете.
Напомните нашим слушателям, каков был механизм вынесения смертного приговора погибшим польским пленным? Как принималось решение на самом верху?
Дело в том, что вопрос о том, как поступить с польскими офицерами, он обсуждался с конца 1939 года. Были идеи, например, часть из них пропустить через особые совещания, то есть дать им лагерные сроки. Но это речь шла когда о узниках Осташковского лагеря, потому что там сидели именно работники полицейской стражи, жандармы, те, кого классически считали врагами. А относительно простых офицеров, которые сидели в Козельске или в Старобельске, была даже идея часть из них отпустить. Но в конце концов, когда вот эти все предложения были просуммированы, Берия подал записку Сталину, тому что-то не устроило. Мы не видим предварительных вариантов записки, которые подавал Берия. Там, по-моему, даже была цифра убить гораздо больше людей, чем в той, которая нам известна. Но в конце концов, 5 марта была подана записка, уже такой уточненный вариант, на убийство практически 25 тысяч поляков. Среди них порядка 15 с лишним тысяч офицеров, а остальные это гражданские лица, которые должны были уже арестовать или должны были арестовать в западных областях. То есть так называемых классовых врагов, непримиримых, не принявших советскую власть, готовых бороться с советской властью, или имевших классово-чуждое происхождение, или подозрительных по своим социальным связям. То есть селекция шла на местах, в лагерях военнопленных и, соответственно, в управлениях НКВД по западным областям Беларуси и Украины, а решение одним махом приняло Политбюро 5 апреля, это решение известно и опубликовано, где уже речь шла о формировании тройки и о, значит, общем лимите на эти расстрелы порядка 25 тысяч. На самом деле расстреляли меньше, 22 тысячи, не намного, но меньше. Но расхождение за счет не военнопленных, а как раз гражданских лиц, которых арестовали меньше. Дело в том, что, выполняя решение от 5 марта 1940 года, НКВД как раз развернул только в апреле аресты ряда гражданских лиц, которые были потом расстреляны вот по решениям этой специально созданной тройки в Москве. И поэтому учетные дела на офицеров, которые были в этих трех лагерях, присылались в Москву, там выносилось решение. Дальше протокол соответствующего решения тройки шел на место, и людей этапировали в распоряжение УНКВД. Вот таких людей отэтапированных порядка 15 тысяч в эти три УНКВД. И там уже проводился расстрел по той схеме, по которой расстреливали в 1937 году. И, кстати говоря, места захоронения этих людей, поляков, офицеров, абсолютно совпадают с местами захоронений жертв террора 1937-1938 годов. Прекрасно понимаете, что и в Катынском лесу есть могилы наших граждан, которые погибли в годы большого террора, и в Медном, естественно, захоронение тех, кто был расстрелян в годы террора 1937-1938 года в Калинине, и в Пятихатках, недалеко от Харькова, тоже абсолютно там же, где и польские офицеры, там же и те, кого расстреливали в годы большого террора 1937-1938 году. То есть НКВД не изобретал нового места захоронения этих жертв, а хоронили рядом с массовыми захоронениями времен большого террора.
Вот это очень символично, потому что, насколько я понимаю, не только вот географически это связано, но, по вашей версии, и политически. То есть, если я правильно понимаю, логика была такая, почему убивали поляков. Их убивали по той же логике, что и в жертв большого террора, как социально-классовых врагов, так что ли?
Абсолютно. В данном случае здесь в деле расправы с этими офицерами и гражданскими лицами сошлись два мотива, два основных мотива террора 1937-1938 года. Это, конечно, социально-классовый, как чуждых социальному, по социальному происхождению и неисправимых для того, чтобы встраивать их в социализм или в светлое будущее. И второе – это национальный мотив. То есть национальная операция 1937-1938 года – это также преследование тех, кто связан с заграницей. В данном случае здесь эти мотивы оба очевидны. И вполне естественно, что вот этот вот расстрел, эта массовая расправа, она, конечно же, еще и диктовалась тем, что для Сталина Польша в марте 40-го года не существовала и уже не должно было существовать. Все, Польши нет как государства. И эти люди для него совершенно не нужны, они лишние, обузы. Но, конечно же, после 10 июня, вы догадываетесь, что произошло 10 июня 40-го года, Сталин об этом решении пожалел. Да. Но никогда и никому это не высказывает.
Если вернуться к исполнителям этого сталинского распоряжения, во-первых, кто были члены той тройки, о которых вы упомянули, ну, а во-вторых, в целом, исполнители, которыми вы занимались, вот, смотря на биографию этих людей, у них было в прошлом, в особенностях происхождения, воспитания, что-то общее, что привело их к роли палачей, или там очень пестрая картина?
С одной стороны, картина, конечно же, пестрая, потому что если говорить о членах тройки, здесь все понятно. Это ближайшие люди Берии. Сначала в тройку намечался сам Берия, но, как вы знаете, в оригинале решение Политбюро он вычеркнут, вместо него Меркулов. Естественно, Кабулов, как тоже крупный бериевский человек, и Баштаков, как начальник первого спецотдела. Такие люди всегда участвовали, кстати говоря, не только в оформлении бумаг, потому что первый спецотдел подготавливал все бумаги на вот эту тройку. Но и представитель первого спецотдела обязательно тоже был участвовать при приведении даже внесудебных решений в исполнение. А что касается исполнителей на местах, то здесь очень разношерстная публика. Ну, например, смоленских расстрельщиков, те, кто работал в комендатуре или был надзирателями в тюрьмах или шоферами, их родит одно, что очень многие вышли из, я бы сказал, биржи труда в середине 20-х безработица, потом работа в смоленском гормебельтрансе, там, видимо, была такая компания, по-моему, два брата Костюченко, и они потом все перетекли на работу в полпредство УГПУ по Западной области в 29-м году и устроились как раз вахтерами, комендантами. Такая, я бы сказал, очень понятная работа. Несешь себе вахту сутки через двое суток. Но, знаете, это, конечно же, некая схема. Да, это люди были очень простые, не имеющие большого образования и даже не имеющие каких-то званий, да и не сделавшие никакой карьеры. Хотя отдельные из них, если посмотреть по Харькову, Смоленску и Калинину, кое-какую карьеру сделали. Я в данном случае, кстати говоря, очень доволен результатами, которые мне удалось представить в моей книге, потому что, знаете, одно дело, когда мы рассказываем вообще о каких-то там расстрельщиках. А другое дело, когда мы рассказываем о конкретных людях. Вот человек, вот его судьба, биография, вот его фотография. И ряды людей, которые в нашей стране до сих пор сомневаются в том, что Катынское преступление – это дело рук НКВД, и которые любят поговорить о том, что нет-нет, это все-таки немцы сделали. Ряды этих людей должны поредеть хотя бы потому, что в моей книге рассказано о конкретных людях, кто это сделал. Если кто-то считает, что это сделали немцы, он мне должен предъявить этих расстрельщиков, рассказать о них, кто они были, откуда они взялись, как они это сделали. Никакого внятного рассказа нам никто на эту тему не предложил. Значит, соответственно, получается, что все эти голословные утверждения о вине немцев, они висят в воздухе. Это есть просто некое прекраснодушие, ну или даже, я бы сказал, злонамеренная ложь.
С автором книги «Награждены за расстрел» 1940-й Никитой Петровым беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Решение Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы о проведении праздника «День свободных выборов» 24 декабря законно, поэтому требование о его отмене в обмен на согласованный митинг неприемлемо. Об этом написал в Фейсбуке глава Совета Илья Яшин. Во вторник мэрия Москвы одобрила заявку, поданную оппозиционером Дмитрием Гудковым на проведение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова тоже 24 декабря. Праздничные мероприятия в Красносельском районе городские власти считают незаконной оппозиционной акцией. По словам Яшина, он договаривался с Гудковым о переносе митинга только при условии того, что это все равно будет праздник, инициированный депутатами Красносельского района. Он назвал ошибкой самостоятельную заявку Гудкова. Гудков же утверждает, что Яшин лично дал ему карт-бланш на ведение переговоров с мэрией, а также заявил, что большой митинг на проспекте Сахарова мог бы стать хорошим вариантом. Инициативная группа выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. Там проходит выставка «Россия. Моя история», организованная епископом Тихоном Шевкуновым, которого называют духовником президента России. Организаторы мероприятия рассказали агентству РБК, что выдвижение Путина позиционируется как «общественная история», денег и ресурсов от власти на него нет, и инициативная группа сама платит аренду помещения. Член оргкомитета, исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщил, что лично готов внести свой вклад в оплату аренды. Источник, близкий к правительству Москвы, рассказал, что аренда такого большого конференц-зала в павильоне с 9 утра до 6 вечера не по льготной ставке стоит не менее 250 тысяч рублей. По информации РБК, инициативная группа намерена заседать 4 часа. Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в открытом письме президента Украины Петру Порошенко призвал его уйти в отставку. «Признайте себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка – это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться», – написал Саакашвили в своем Фейсбуке. По словам Саакашвили, он написал открытое письмо, потому что в пресс-службе администрации президента опубликовали его личную записку к Порошенко и организовали провокацию около Октябрьского дворца в Киеве. В записке, опубликованной на прошлой неделе, Саакашвили предложил Порошенко вместе искать пути решения конфликта и признал, что допускал и допускает много политических ошибок. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим разговор об Украине. Россия официально отозвала своих военных из совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Киев назвал это решение провокацией и также вывел своих представителей в совместном центре с подконтрольных сепаратистам территорий. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Дрозд.
Город Солидар Донецкой области. Российские офицеры покидают центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Центр был создан осенью 2014 года по инициативе украинской стороны. Цель наблюдательных групп – контролировать соблюдение Минских соглашений по обе стороны линии конфликта. Но в российском МИДе заявляют, российским офицерам в центре не дают выполнять свои служебные обязанности.
Украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку.
В заявлении также отмечается, что с 1 января 2018 Украина вводит новый порядок въезда для граждан России, а для российских офицеров это неприемлемо. Москва настаивает, что новый порядок нарушает соглашение о безвизовом режиме 1997 года. Выход из совместного центра по контролю еще в начале декабря анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сами офицеры и украинской, и российской стороны говорят, проблем с коллегами у них нет.
Никто не сварится, скажем так. Все так довольно толерантные.
А вы общаетесь между собой?
Конечно.
Да?
Ну,
хорошо общаетесь?
Да, хорошо.
В украинском МИДе решение Москвы вывести своих офицеров из центра возмущены.
Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает минские договоренности.
Представитель украинской стороны в политической подгруппе минских переговоров Евгений Марчук полагает, решение Москвы – это, цитата, «плохой симптом».
Акция российского руководства сделает практически невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность будет достигнута. Это своего рода шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.
В Генштабе Минобороны Украины сообщают, украинские офицеры центра останутся работать на подконтрольной Киеву территории, но выход российских коллег работу группы усложнит.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Дрозд. Журналисты и правозащитники из России и других бывших советских республик нередко видят в Украине место убежища. Подвергаясь репрессиям у себя на родине, они уверены, что прибывают в демократическую страну, но оказываются под пристальным вниманием уже украинских правоохранительных органов. Соискателям убежища часто отказывают, даже несмотря на опасность уголовного преследования по политическим мотивам у них на родине. В частности, руководитель Тверского отделения Российской партии «Яблоко» Владимир Егоров был даже депортирован в Россию через территорию Белоруссии. Мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников в киевской студии «Радио Свобода» беседует с руководителем адвокатского центра Хельсинского правозащитного союза Украины Борисом Захаровым.
Вы можете объяснить, почему оказалось, что Украина, даже после Майдана 2014 года, такая вот не очень гостеприимная страна для правозащитников из соседних государств?
У нас, конечно, страна после Евромайдана резко меняется. Мы взяли другой вектор развития. Но декоммунизация состоит не только, собственно, в избавлении от символов коммунистической эпохи, но в первую очередь избавление от советских практик и постсоветских практик. И мне кажется, что сохраняется некое взаимодействие наших органов с органами бывших советских республик, сохраняются советские практики, от которых мы должны избавляться. Второй момент. В какой-то мере миграционная политика стала даже хуже, чем раньше. Украина теперь является, об этом даже европейцы говорят, страной транзита беженцев в Европу. Если раньше границы, грубо говоря, Евросоюза рассматривались по Польше, Венгрии, Словакии, то сейчас с безвизовым режимом и с евроинтеграцией Украины от нас европейцы хотят, чтобы мы не пускали в Украину нежелательные элементы.
А вот в этом случае, когда речь идет о журналистах так и правозащитниках из Азербайджана, да, из Казахстана, были случаи, насколько я помню, и с россиянами, да, есть история с гражданином Германии, турецким журналистом.
Да, да. За последнее время три подряд дела буквально одинаковые, с Казахстаном чуть-чуть отличается, а Узбекистан и узбекский журналист Нагзула Хунжлонов и Фикрат Гусейнов, азербайджанский журналист, дела очень-очень близкие. В обоих случаях люди въезжали в Украину, не знали, что они в розыске. Фикрат Гусейнов вообще не был в розыске. Он въехал в Украину, за ним следили спецслужбы Азербайджана. Он видел наружное наблюдение за собой здесь, в центре Киева. И когда он въезжал, он не был в розыске в Интерполе, а через 4 дня его объявили в розыск в Интерпол по уголовным статьям. И уже когда он выезжал назад, его задержали пограничники. Нагзула Хунжонов въехал из Турции, и оказалось, что он в розыске, его бюро Интерпола Узбекистана поставило в розыск. И тоже он был задержан. Впоследствии обоим дан временный арест. Временный арест предполагает только содержание под стражей. Это форма. Там нету альтернативных мер пресечения. Нету залога, взятия на поруки и так далее. Но, тем не менее, благодаря позиции общественности, правозащитных организаций, международных организаций, это повлияло на Генпрокуратуру, и она сама позволила Нарзулу Ахунжонову выйти из-под стражи решением прокурора города Киева, а Фикрат Гусейнов был освобожден Шевченковским районным судом из-под стражи на поруки Николая Княжицкого и меня.
А скажите, что казахское дело отличается чем?
Казахское дело отличается тем, что там было реальное уголовное преступление и наказание. Жанара Ахметова была под пробацией, ей отложили исполнение приговора. После этого она занялась оппозиционной журналистской блогерской деятельностью, стала популярным оппозиционным блогером. После этого ее хотели, по ее мнению, ее начали преследовать, хотели посадить по тому уголовному делу раньше 14-летия ее сына. И она сбежала в Украину, и здесь сразу обратилась за статусом беженца. После этого ее объявили в розыск.
А вот тут вот очень интересно понять ситуацию с Интерполом, да, потому что если оказывается, что Интерпол так легко используем для политического преследования.
Существенная проблема, и мне кажется, что Интерполу нужно пересмотреть в этом смысле свою деятельность. Из года в год очень много таких дел, касательно Российской Федерации, скажем, очень много объявляют в розыск просто живущих за границей мусульман с Северного Кавказа, обвиняя их в том, что они экстремисты-террористы и воюют в Сирии на стороне ИГИЛ или Объединенной оппозиции. Это две статьи Кодекса Российской Федерации, 205, 208, участие в незаконных вооруженных формированиях, которые противоречат интересам Российской Федерации. Последняя фраза была введена в 2014 году, когда началась война с Украиной. Наши добровольцы ходят под теми же уголовными делами. У нас в стране двойные стандарты. Когда касается наших добровольцев, а также крымских татар, Меджлис, крымско-татарского народа, Хизбут-Тахрир, мы говорим, что это политические преследования. И совершенно справедливо говорим. Это жесточайшие политические преследования российских оккупационных властей. Когда речь идет о россиянах Северного Кавказа, наше государство говорит, да, это террористы, экстремисты, нужно их выдать Российской Федерации и так далее и тому подобное.
Что могут сделать правозащитники в такой ситуации? Вот если посмотреть на ваш опыт работы с этими делами, насколько действенно тут влияние общества на прокуратуру?
Влияние общества есть. Я вам скажу, что еще ни в одном деле, которое ведет Харьковская правозащитная группа, не был выдан ни один человек. Только путем похищения и выдачи. То есть Аминат Бабаева, к примеру, она просто была похищена с сотрудниками СБУ из офиса миграционной службы в городе Харькове, из кабинета. Ее запихнули в машину и вывезли, передали ФСБшникам. Но против лома нет приема. В таких ситуациях мы помочь не можем. В остальных случаях удавалось помочь. Во-первых, наши адвокаты сопровождают эти дела. Сначала это касается мер пресечения, потому что в большинстве случаев абсолютно нету никакого резона держать таких людей под стражей. Затем это касается экстрадиции, собственно, дела по сути. Также это касается получения статуса беженца. Никто не может быть выдан, пока он находится в процедуре получения статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. Статус беженца – это если лицо в стране происхождения преследуется по политическим мотивам, религиозным, этническим, каким-либо еще. А дополнительная защита – просто если жизни и здоровью этого человека угрожает опасность. Его могут убить или там техногенная катастрофа, все что угодно. Это дополнительная защита. Война в стране в разгаре. Вот, например, сирийцы в Европе 100% получают дополнительную защиту. Им не могут отказать. У нас 15% получают вот такой статус.
Вот я хотел тоже понять, как отличается решение властей, когда одним людям по очень схожим, так сказать, доказательствам предоставляют статус политического эмигранта, политического беженца, а другим отказываются.
Бывает, что два брата. Абсолютно одинаковые истории. Один получает, а другой не получает. Ну, тут моменты могут быть коррупционные, во-первых. А во-вторых, может быть просто эффект исполнителя, что называется.
Русская служба «Радио Свобода» уже долгое время следит за судьбой активиста политической партии «Яблоко» Владимира Егорова. Вы знаете?
Да-да.
Эту историю. Конечно. Человека, который тоже приехал в Украину, он был
в процедуре
получения политического убежища, его вдруг тоже депортировали на границу Украины и Республики Беларусь.
Это была дикость, абсолютно. Это было похищение человека. Дело в том, что у нас есть такая форма в законодательстве – принудительное возвращение в сопровождении. Вообще нам Совет Европы, Европейский суд по правам человека, ЕС, сказали, что у нас миграционная политика четкая ошибка, что у нас не судебная процедура выдворения людей из страны. И я участвовал в изменении законодательства, там процедура принудительного выдворения. Она предполагает теперь судебную, а не административную процедуру. Решение принимает админсуд. При этом есть альтернативные меры пресечения. Человека могут отпустить под залог или под поручительство предприятий, организации, народных депутатов и так далее. Но оставили процедуру административного принудительного возвращения. Только наши власти, на минуточку, уже в правоприменении забывают, что это принудительное возвращение является добровольной процедурой. То есть человеку говорят, что в течение 30 дней могут срок назначить 15 дней, к примеру. Он должен покинуть территорию страны. Он сам себе покупает билет и выезжает. Причем государство на это деньги не тратит. И также там оставили такой момент, который необходимо изменить, что они могут сопровождаться. Вот это вот сопровождение наши спецслужбы понимают как похищение человека. То есть на самом деле у человека есть право на защиту, право на оспаривание в суде решения о принудительном возвращении и так далее. Все эти права четко нарушаются. Человек похищается, его запихивают в машину, вывозят в транзитную зону или вообще передают спецслужбам другого государства. Грузинскими добровольцами, одним журналистом, которых 21 октября и 17 ноября похитили и вывезли, это было вообще такое вопиющее нарушение прав человека, ну, так же, как и с Владимиром Егоровым и с Аминат Бабаевой. Им не дали ничего оспорить, им не дали обратиться к адвокатам, к ним применили незаконно силу, их фактически похитили и вывезли в Грузию за счет государства. Вот мне непонятно еще этот, непонятен откуда, еще откуда этот момент.
Средства
деньги незаконно использованы на бюджетные средства, на их вывоз в Грузию.
Ну вот история с гражданами Грузии, она так или иначе связана с политическим противостоянием в самой Украине. Да? В ситуации с казахстанской журналисткой, или там с азербайджанским журналистом, или с турецким журналистом, мы логики процесса не понимаем. Кто-то говорит, вы знаете, мы не хотим ухудшения отношений там, с Казахстаном, мы не хотим ухудшения отношений с Азербайджаном, но позвольте, правовая процедура никак не влияет на двусторонние отношения в нормальном измерении.
Безусловно. Позиция государства просто возмутительна. Действия государства возмутительны. Нужно немедленно менять ряд моментов в законодательстве. И законы, и подзаконные акты. Вводить альтернативные меры временному аресту. Ну что там нарушение 5 статьи Европейской конвенции, четкое право на свободу и личную неприкосновенность. Нужно прописать супровид сопровождения, как в Германии осуществляется сопровождение. Вот поймали нелегала в Берлине, к примеру, ему покупают билет до границы, и полицейский его сопровождает до поезда. Он может на любом полустанке убежать. Потом он едет до границы, там его встречают и провожают до границы. Если он сядет на асфальт и скажет, все, никуда я из Германии не поеду, то тогда уже будет другая процедура. Уже будет процедура выдворения. Вот у нас там грузины, к примеру, по части из них, может быть, у государства были основания там, нарушения законодательства Украины, нарушения миграционного законодательства, были основания для выдворения, но тогда, если они не хотят уезжать, сначала выдать им решение, позволить оспорить, если они не уезжают, то начать судебную правовую процедуру. Ну, тут, конечно, меня смущает еще политический мотив. То есть, явно решение принималось наверху. Действительно, иностранцы не имеют права заниматься политической деятельностью на территории Украины.
То есть, опять надо доказать, что эти люди занимались политической деятельностью.
Да, но это все, для начала. Все нужно доказывать. А вот эти вот политические решения, сначала дадим гражданство, потом заберем гражданство, сначала воспользуемся помощью, потом выкинем их. Это все абсолютно неправильно. Вообще вот эта вот манера решать все, там, революционная целесообразность или там политическая целесообразность и полное наплевательство на право, это абсолютно неверный путь. Если мы хотим в Европу, если мы хотим строить демократическое, либеральное демократическое государство, то такая политика абсолютно не годится.
С Борисом Захаровым, руководителем адвокатского центра Хельсинского правозащитного союза Украины, беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, напомню, 20 декабря. Уже можно подводить итоги уходящего года. И на эту тему наш сегодняшний опрос на улицах российской столицы. Стали ли вы жить лучше в этом году? Такой вопрос прохожим в Москве задавал Святослав Леонтьев.
Нет, я хуже жить не стала, это хорошо. Все здоровы, живы, слава богу. Поэтому я довольна. Такой тенденции явно в лучшую сторону нет, но явно в худшую тоже.
Я вообще очень довольна жизнью своей. Просто своей, просто. Все здоровы, все работают, все здорово. Ну да, ну немножечко как-то так ужались.
Мы с мужем вместе работаем, он работает. Я стараюсь там понемножку. Мы ждем изменений благодаря тому, что сами вкладываем, прикладываем старания к тому, чтобы улучшать собственную жизнь. А ждать с моря погоды или еще там от кого-то, от добрых властей, или еще там от чего-то, этого нету.
И да и нет. Климат меняется в первую очередь. И я рад, что Владимир Владимирович вновь станет президентом. Банально сейчас вот, пусть и море сидит сверху, но небо-то стало спокойное.
С учетом того, что медицина в России, в Москве очень сильно развивается, и в этом году были достигнуты сильные успехи в этом, поэтому я думаю, что все, у медиков точно будет хорошо.
Я тебе скажу честно, братан, жить я стал хреново. Вот смотри, я до отсидки в 2014 году были цены другие. Ты понимаешь, разнорабочий тогда получал 3500 за один день. Ты знаешь, что здесь происходит? 1500 сделок. Посредников развелось. Куда Путин смотрит? Куда власть смотрит? Революцию пора делать.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, стали ли вы жить лучше в этом году. Опрос провел Святослав Леонтьев. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Музыка композитора Чаплина». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 23 декабря 1997 года.
В апреле 1972 года Чарли Чаплин после вынужденного отсутствия снова посетил Америку. 20 лет назад он уезжал из Соединенных Штатов почти как изгнанник. После скандальной судебной тяжбы с обиженной любовницей, после скандальной женитьбы на 18-летней Уни О'Нил, в то время как ему самому было уже 54, и после неудач его последних звуковых фильмов. Уезжал осужденный и морально, и политически за его, очевидно, прокоммунистические настроения. И вот 20 лет спустя, когда американское общество само морально осмелело и политически порозовело, а Чаплин, наоборот, ушел в отставку от политики, как он сам выражался, стал счастливым семьянином и растил с Уной 8 детей, Голливуд присудил ему премию за художественные достижения в киноискусстве и пригласил на церемонию вручения «Оскаров». В первый же вечер в Нью-Йорке Глория Вандербильт устроила в честь Чаплиных обед, на который было приглашено 70 гостей. Конгрессмены и сенаторы, в том числе знаменитый меценат Джавец, известнейшие писатели, в том числе Трумэн Капоте, и известнейшие актеры, в том числе Лилиан Гиш. И пока Чаплин пожимал руки старым знакомым, остальные гости спонтанно начали напевать его мелодии. И пожилая Лилиан Гиш, и молоденькая тогда кинозвезда Кэндис Берген, и строгий Джавец, и изысканный циничный Трумэн Капоте все благодарно мурлыкали песенку Чарли «Улыбка» из фильма «Новые времена». К фильму «Новые времена» известный американский критик Вэл Коллиман написал:
«В этом фильме Чаплин создал настоящую музыкальную мозаику. И каждый, так сказать, музыкальный цвет соответствует некой эмоциональной ноте фильма, так что вся целиком фонограмма является собой как бы полный эмоциональный портрет героя. Это может быть самый удивительный дар Чаплина – воссоздавать одной только музыкой свое уникальное восприятие мира».
специалисты ценили и ценят Чаплина. Среди прочих его критиков – музыковед Соломон Волков.
Музыка – это всего лишь навсего музычка, которая могла бы быть, могла бы не быть, и о которой вообще, мне кажется, никто бы не вспоминал и не говорил, если бы это не была бы музыка Чаплина к его фильмам. Представьте себе, что эта музыка имела бы место в других каких-то фильмах, ну вот хотя бы в фильмах Вуди Аллена. Работала ли она бы там? Нет, совершенно бы не работала. Другое дело, что вообще почти вся киномузыка, или, во всяком случае, значительная часть, это музыка прикладная. Но другое дело, что поскольку мы ассоциируем музыку Чаплина с его знаменитыми кинокартинами, то нам представляется, что и в ней находятся какие-то необыкновенные достоинства.
Дадим ответить Чаплину. На волнах радио «Свобода» передача «Музыка композитора Чаплина». Ведет передачу Марина Ефимова. Американского музыковеда, профессора университета в Беркли Мэла Гордона, я спросила, котируется ли сейчас Чаплин-композитор среди американских критиков.
Трудно сказать. Дело в том, что Чаплин создал много типов музыкальных произведений. И интересно, что его музыка отражала все контрасты и противоречия не только его остального творчества, но и вообще его жизни. Музыка – один из ключей к пониманию Чаплина. Чаплин попытался сделать то, что редко кому удавалось. Стать, с одной стороны, клоуном, популярным среди массовой аудитории, с другой – изысканным художником, отвечающим художественным требованиям людей с тонким вкусом. И, наконец, одним из тех экспериментаторов, авангардистов, первооткрывателей, которых так любят интеллектуалы. И все это ему удалось. То же самое относилось и к музыке. Чаплин написал несколько интересных классических квартетов для скрипки и виолончели. Затем, как известно, Чаплин написал несколько бессмертных мелодий и песенок, относящихся к жанру поп-музыки. Написал 2-3 замечательных марша и, наконец, создал множество экспериментальных маленьких пьес специально для кино. Но все же в поп-музыке Чаплин всегда был успешнее, чем в остальных жанрах. С началом звукового кино в Голливуде начал создаваться особый жанр киномузыки, гораздо более сложный, гораздо более современный, чем та музыка, которую писал Чаплин. Да и сами поздние звуковые фильмы Чаплина практически успеха не имели. В 30-е и в 40-е годы в американском кинобизнесе никто уже не принимал Чарли Чаплина всерьез.
Тем не менее, фильм «Огни большого города» был снят в 1931 году, «Новые времена» в 1935, а за музыку к фильму «Огни рампы» Чаплин получил «Оскара» в 1973 году. I'll be loving you. It seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember сказала Чарли Гудбай в 1935 году. «Новые времена» был последний фильм с маленьким бродягой. Его создатель Чаплин умер 20 лет назад, 25 декабря 1977 года. Но в Нью-Йорке, на углу воспетых всеми бардами и поэтами улиц Бликер и МакДугал, в кафе «Оливковое дерево» ежедневно с полудня и до 4 часов утра крутят фильмы Чаплина. Завсегдатай этого кафе наш корреспондент Рая Вайль.
This is a wonderful place, unique place, because it has Charlie Chaplin.
Это уникальное место, говорит Аманда, молодая туристка из Амстердама. Я много путешествовал, но нигде не видела, чтобы в кафе Чарли Чаплина крутили. Замечательная идея. Мне это место еще друзья в Амстердаме рекомендовали. Они знали, что я обожаю Чаплина, его игру, его музыку. В каком бы плохом настроении я ни была, Чаплин всегда способен меня развеселить. Он такой смешной.
And it's really funny just watching it.
Студент Нью-Йоркского университета Питер, завсегдатай оливкового дерева. Здесь он готовится к занятиям, играет с друзьями в шахматы. Здесь впервые увидел фильмы Чаплина. Это самое лучшее место в Нью-Йорке, говорит он. В нем есть главная атмосфера. Можно даже не смотреть на экран. Музыка узнаваема, и она создает эту удивительную ауру грусти и радости одновременно. Лично в меня Чарли вселяет покой и уверенность в завтрашнем дне. Я отношусь к нему как к родному человеку, почти родственнику. К сожалению, Чаплина редко показывают на большом экране, и многие его забывают. Но в оливковом дереве он будет жить вечно. Ноам Дворман, 32-летний хозяин оливкового дерева, променял адвокатскую карьеру на музыкальную. Еще мой отец начал крутить его фильмы с начала 60-х годов, сразу как только открыл это кафе. Тогда Чаплин был в Америке не особенно популярен, но отец его всегда очень любил, и любовь эта передалась нам, детям. В свое время в оливковом дереве собирались такие знаменитости, как Боб Дилан, Джоан Баес, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, смотрели Чаплина, пели новые песни, а сегодня сюда со всего мира туристы приезжают. Ноам, во всех нью-йоркских кафе звучит разная музыка, а здесь всегда только чаплинская. Не надоедает?
We love Charlie Chaplin's music. As a matter of fact, we were reluctant to put in a jukebox.
Мы любим музыку Чаплина. Мы даже собираемся ввести ее в музыкальные автоматы, которые скоро будут поставлены у каждого столика. А то некоторые жалуются, что плохо слышно из-за шума. Ну, а с автоматами каждый сможет сам регулировать звук. Я знаю, что во Франции, например, музыка Чаплина сама по себе очень популярна. Он, кстати, написал несколько очень известных песен. Например, эту.
Smile when your heart is breaking, for Nat King Cole and a few other things.
Ее еще Нат Кинг Кол исполнял. Лично мне больше всего нравится музыка Чаплина из фильмов «Новые времена» и «Огни большого города».
The City Lights is the most beautiful.
Это была передача «Музыка композитора Чаплина», которую подготовила и вела из Нью-Йоркской студии «Свободы» Марина Ефимова. Первый эфир программы 23 декабря 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 20 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Широградский. Всего доброго, до завтра.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о Пекине.
В Пекин я впервые приехал в конце еще прошлого тысячелетия, в 97-98 году, и, конечно, этот был абсолютно для меня чужой, загадочный, как будто я приехал на другую планету.
Монгольский художник Дэн Барсболт часто бывал в столице Китая в конце минувшего и в начале нынешнего века, а в последние годы жил в Пекине.
Запахи. Когда приезжаешь в Пекин, это была смесь странных таких специй, в которых выделялся кориандр. И эта смесь была с запахом канализации, потому что в Китае к продуктам жизнедеятельности относились как-то не так трепетно, как, скажем, в Европе. Плюс запах, конечно, угля.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.